«Красное и черное в грузинской школе». Трагедия детского убийства сегодня размышляет в своей рубрике «Позиция» Дмитрий Маниава.
Со дня убийства двух учеников 51-й школы минуло 10 дней. Но тема не сходит с первых страниц, а грузинская столица, подобно библейской Рахиле, плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Все требуют немедленно навести порядок в школах, а премьер Квирикашвили пытается демонстрировать решимость. Нам не нужны многотомные стратегии, которые, возможно, никогда не будут реализованы. Необходимо немедленно принять определенные меры, чтобы обезопасить школы и их окрестности. Конец цитаты. Ничего нового. Опять лихорадочные паллиативные решения, призванные замаскировать бессилие правительства. Поклонники старого режима предлагают простые и зверские рецепты, утверждая, что в их время такого не было. Это ложь. По данным Верховного суда, больше всего несовершеннолетних за предумышленное убийство осудили в 2007 и 2010 годах. Подобные преступления, по сути, невозможно изъять из статистики. Полицейские сводки тогда выглядели как фронтовые. 20 марта 2007 года на улице Долидзе у 61-й школы зарезали 16-летнего парня. Еще одного 15-летнего застрелили на проспекте Руставели 16 апреля. 12 мая на улице Дадиани обнаружили труп 14-летней девочки с множественными ножевыми ранениями в области горла и живота. 17 мая на улице Абашидзе четырьмя выстрелами убили 15-летнего ученика 165-й школы. Противопоставление старого новому и сопутствующее вранье отклоняет вектор дискуссии к прошлому. Следует также понять, что ужесточение наказаний не сработает в стране, где перед законом равны далеко не все и не всегда. В 2011-м 19-летнему таксисту, перевозившему ворованный металлолом стоимостью в 56 лари, дали 8 лет. Полицейские, убившие Сандро Гергулиани, получили столько же. Точнее, 1-8, а трое по 7 в июле 2006-го. В ноябре 2008-го Саакашвили сократил им оставшийся срок наполовину, а в сентябре 2009-го их освободили. Европейский суд по правам человека в своем решении по данному делу отметил, что был ошеломлен тем, что разные ветви власти действовали согласованно, чтобы в связи с этим страшным убийством не свершилось правосудие. Конец цитаты. Бенито Муссолини приписывают фразу «своим все, остальным закон». Он весьма эффектно, а порой и эффективно боролся с мафией. Но мало кто из итальянцев считает, что фашисты лучше, чем мафиози, а хрен слаще редьки. Или чем там они на Сицилии закусывают. Углубившись в тему, можно обнаружить, что и в грузинском, и в итальянском случае режим, объявивший войну криминальному миру, нередко становился слепым орудием, которое молодые хищники использовали против старых донов. Как заметил один адвокат, они первыми догадались надеть галстуки. Многие иностранцы не понимают, почему кровавые разборки происходят в престижных школах так часто, а в самых страшных криминальных группах, так называемых «братствах 90-х», тон задавали выходцы из благополучных семей, где дедушка мог быть крупным советским работником, его сын, к примеру, профессором, а внук – рецидивистом. Золотая молодежь подражала родителям, постоянно расширявшим сферу влияния, и, полагаясь на связи, пренебрегала законами и недостаточно гибкими для новых. Новой эпохи понятиями. На закате СССР самой престижной мастью в большинстве школ считалась черная, а деньги отнимали лишь у изгоев, процентов 5 от контингента, и чужаков, не умевших постоять за себя. Остальных можно было лишь попросить собрать их, причем если обращались не ко всему сообществу, а к одному ученику, он попадал в запутанный лабиринт. Тот, кто просто приносил деньги, вскоре превращался в дойную корову. Тот, кто отказывался, ставил тем самым статус сборщиков под сомнение, что в 99% случаев приводило к избиению и травле. Тот, кто бежал жаловаться, имел все шансы стать инвалидом. Тот, кто обращался за помощью к знакомым старшеклассникам, мог спровоцировать серьезное противостояние, что тоже было чревато. Тот, кто знал о прецедентах, соглашался, а на следующий день говорил: «Я не сумел собрать, но возьмите, что у меня есть на кармане». Именно «на», а не «в». И вынимал примерно четверть оговоренной суммы. Была и альтернативная тактика. После чего авторитеты начинали обращаться с ним дружелюбно, почти как со своим. Присматривались, а позже могли поручить собрать деньги в классе, что многие принимали за доверие. Но это был второй более сложный тест и квест. Прологом к конфликтам из-за девочек зачастую служил рассказ о таинственном нашем брате, который ее любит. Сотни правил и риторических уловок засоряли неокрепшие умы, но помогали фильтровать произносимое и выживать в пьянящем и очень опасном для подростка в городе. Намного чаще беспредел проступал сквозь понятия, как кровь сквозь бинты, в местах концентрации золотой молодежи, и это вело к столкновениям. Еще при Андропове сбор денег в одну из самых престижных школ закончился поножовщиной. К слову, автор впервые увидел нож, направленный на ближнего, в руках у внука-академика. Он заблудился в любовном треугольнике. Драка была групповой. В 90-х старые иерархии рухнули, криминал сбросил венецианскую маску, жизнь обесценилась, а в школах началась гонка вооружений. На рубеже столетий ситуация стала невыносимой, и общество потребовало навести порядок. Но оно отнюдь не хотело создания новой, на сей раз красной зоны. Внедрение видеонаблюдения Института школьных приставов помогло снизить уровень насилия в школе, но не за ее пределами. Редкий изгой добежит до спасительной арки своего двора. К сожалению, прежние власти использовали приставов, чтобы отслеживать настроение преподавателей. Есть информация, что их рапорты хранят по сей день, непонятно зачем. Они превратились в символ политического контроля, и грузинская мечта демонстративно урезала их полномочия. Оставив в стороне призывы ввести в школы полицию, может, сразу войска, следует, согласно заветам Стейница, задуматься о простых и не блестящих средствах до того, как пресловутая многотомная стратегия будет разработана. Возможно, стоит отделить и отселить друг от друга начальную 1-6 классы, базовую 7-9 и среднюю 10-12 ступени, совершенно разные, зачастую конфликтующие миры. Если на это нет средств, надо разгрузить школы, особенно в центре, там, где число учащихся доходит до 3000, контроль затруднен. Педагоги зарабатывают очень мало, их приоритет не школа, а частные уроки. Если нельзя поднять зарплаты всем, можно увеличить надбавки классным руководителям, чтобы они не стремились провести больше уроков в других классах, а занимались исключительно своими. Важнейшей задачей является педагогизация родителей. Многие из них вечно заняты и агрессивно воспринимают критику. Их необходимо вовлекать в совместную работу с детьми в рамках различных проектов. А приставам, вероятно, понадобится пройти переподготовку, чтобы избавиться от роли презренных вертухаев. Школа, как зеркало, отражает проблемы общества. Она не изменится, если в стране не улучшится отношение к правам человека, а верховенством закона по-прежнему будут пренебрегать. Но даже в таком случае нам следует больше говорить с детьми о самом главном – разумном, добром и вечном. Возможно, когда-нибудь это спасет чью-то жизнь.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст прочитал Демис Паландов.